Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклаве, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Как я и говорила в предыдущей части нашего разговора, август у нас весь вышит великими, удивительными, памятными днями и праздниками. И 2 августа в этом смысле вполне стоит 1 августа, потому что 2 августа мы празднуем память святого пророка Божьего Илии. Я думаю, что даже те, кто совсем-совсем никакого отношения к православной церкви не имеют, наверняка слышали хотя бы, и вызывает он хоть какие-то эмоции и ассоциации у любого человека, выросшего в относительно христианской культуре, потому что образ пророка Ильи так или иначе присутствует и в изобразительном искусстве, и уж тем более в литературе, но даже далеко ходить не надо. Вспоминаю свои чтение там школьных времен, Чехов, «Дуэль». Там есть великолепный персонаж, диакон. Он такой немножечко ироничный по отношению к главным героям. Вот он вечно какими-то своими побасенками и рассказами разряжает накалившуюся атмосферу. И вот одна из таких побасенок. Он говорит: «Вот вы говорите, вера, вот у меня есть дядька поп, так вот тут верит, когда идет в засуху в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил». Речь идет как раз о традиции служить молебны в поле в Ильин день с просьбой о дожде, о том, что не было засухи, чтобы был хороший урожай. Вот все переплелось. Вот все переплелось в культуре русской, и восприятие ветхозаветного пророка каким-то образом уместилось в такой вот абсолютно обыденный домашний обиход дядьки Попа, который идет молиться о дожде в Ильин день и берет с собой зонтик.
Да, Ильин день — это действительно какой-то особенный день календаря, и устраивали общие братчины, такие, когда в складчину устраивали трапезы всем селом, всем селением. Удивительно, что часто именно считалось, что они должны были быть приготовлены именно мужчинами.
Вообще мужской день получился. У нас Ильин день теперь день ВДВ.
Да.
Илья считается пророк-покровителем военно-воздушных десантных войск. То есть все как-то очень, очень мужское.
Я думаю, что тут с ВДВ связано с тем, что он на огненной колеснице был поднят на небо. И, кстати, обрати внимание, что Илья – это один из немногих святых, которые смерти не вкусили, которые были взяты на небо еще в состоянии их земном, так скажем. Да? Вот эта вот огненная колесница, его отшествие на небо на огненной колеснице, как раз, я думаю...
Меня всегда больше как-то воодушевлял образ сброшенного плаща.
Милоть или шапка, это можно по-разному считать. Действительно, пророк Елисей попросил, чтобы чтобы сила Ильи осталась вместе с его учеником, то есть с Елисеем, и вот именно как бы это... традиция, эта переемственность через эту вот одежду его ему была сообщена.
Но вообще, на самом деле, если отвлечься от таких фольклорных, что ли, упоминаний пророка Ильи, ведь этот пророк-то удивительный среди ветхозаветных пророков. Один из тех, кто общался непосредственно с Всевышним, в удивительном образе, ведь не гром, не огонь, а удивительный образ тихого ветра. То есть вообще там все, что касается истории пророка Ильи, оно удивительно еще и с точки зрения образности и поэтичности.
Да. Для Ветхого Завета вообще больше свойственно воспринимать Бога именно с позиции силы, что даже то самое соревнование, которое устроил царь Ахав, царица Елизавель и жрецы Ваала, в котором победил пророк Илья, это показательное такое соревнование в силе все-таки, чья жертва будет принята, Ваала или истинного Бога, Бога Творца Вселенной, которого проповедовал пророк Илья. И несмотря на то, что там было очень много воды, которая лилась, там огонь это все пожирал, там наверняка была какая-то буря, при этом при всем Бог-то ему сообщает, знаешь, а ты-то, наверное, меня воспринимаешь не совсем так, каким я являюсь. И это тоже некое уже откровение новозаветного характера, о том, что глаз хлада тонко, как это написано в славянском переводе, это не тихое венье ветра, это что-то такое еле-еле ощущаемое на самом деле. Давайте об этом задумаемся. Нам, конечно же, кажется, что Бог больше будет ощутим в каких-то таких проявлениях буквально катастрофического характера. На самом деле Бог, как об этом уже в Новом Завете сказано, Он трости надлобленной не преломит и курящегося льна не затушит. То есть Бог деликатен, Бог присутствует в нашей жизни как-то, нам даже кажется, возможно, незаметно, но тем не менее это та сила, которая может победить все грозные силы всех других богов.
Почему из всего сонма пророков ветхозаветных так важен для христианства именно пророк Илья?
Ну, мне кажется, именно по этой самой причине. Вот потому что где-то он очень близко подходит к новозаветному откровению. И с этим вот глазом хлада тонко, и с тем, что ему ворон приносил мясо, когда был голод. Ведь на самом деле, ведь это тоже та же самая мысль. Ворон – это проявление, ну, как бы это хищник. Он не будет ни о ком заботиться. Это как бы одна из самых таких, по крайней мере, в библейской культуре считалось, что это птица, олицетворяющая лишь только какую-то такую хищную силу. И тем не менее она заботится. То есть Бог через этого ворона проявляет к Илье свою заботу, чтобы и он тоже понимал, что надо заботиться об окружающих.
Ну, кстати, ведь он не просто голодал, потому что хотел каких-то аскетических подвигов. Там весь народ голодал, потому что был наказан. И он, собственно, голодал вместе со всеми.
Да-да.
А вот то, что очень популярен образ пророка Ильи в русской традиции православной, многие говорят, что это отзвуки язычества, что якобы он перекликается с вот языческими богами-громовержцами, поэтому он ассоциируется с грозой, с дождем. Есть ли в этом какое-то рациональное зерно, или это абсолютная выдумка?
В том-то все и дело, что человек, он религиозен по определению, и его стихийная религиозность, она видит проявление этих высших сил в каких-то очевидных вещах. Но когда эти высшие силы притворяются в нечто такое совершенно противоположное, в христианское, в деликатное, как мы об этом уже сегодня говорили, то здесь человек, который заинтересован в таких очевидных силовых, что ли, решениях, в дальнейшем понимает, что Бог-то от него хочет совсем другого. И это, мне кажется, очень хороший миссионерский ход. На это всегда шла церковь. Она всегда как бы вот делала такие связки. Вы хотите этого, вы здесь найдете это, но смысл-то совсем в другом.
Вообще, то, что на Руси стал так популярен пророк Илья, мне кажется, не до конца разгадано, потому что вообще первый храм в честь этого пророка был построен еще при князе Игоре, то есть это вообще достаточно задолго до принятия христианства официальной властью государственной. То есть что-то было в образе пророка Ильи очень созвучное русскому сознанию. Причем совершенно непонятно, что именно, потому что то, что написано в Ветхом Завете о нем, это очень пестрая история. И что именно так тронуло сердца русских людей, сейчас понять уже очень сложно, потому что нагромоздилось очень много всего, и традиция, связанная с какими-то праздниками и обычаями, и народным восприятием. Но вообще это один из самых популярных образов. И сколько ильинских храмов?
Да, в Москве так Ильинка, эта улица была названа именно потому, что там находился храм собора Ильинского монастыря. Именно в честь этого святого и монастырь, и храм был воздвигнут. И именно в этом храме началась набат, когда в 606 году начали борьбу с восстанием против Лжедмитрия I. То есть, в общем, действительно, вся как бы история переплетается с этим почитанием, с почитанием этого святого. Но надо сказать, что очень много мест с ним связанным находится и на Святой Земле, потому что пещера в окрестностях Иерихона, в ущелье Вадикельт, там построен именно храм в честь этого святого, и на горе Кармил тоже был построен святой Еленой Ильинский монастырь, а сейчас там католический мужской монастырь, недалеко находится православный русский храм во имя Ильи Пророка. Вот. И на горе Хариев тоже есть пещерный храм. То есть вот эти вот все... Это не только, короче, я хочу сказать, что это не только русское почитание, это как бы вот общехристианское почитание, идущее от еще от традиции Иерусалимской церкви.
А сейчас есть ли по-прежнему такой обычай служить молебен с просьбой о дожде в Ильин день?
Есть, но сейчас это больше по случаю. Все-таки надо понимать, что наша крестьянская зависимость от земли уже отходит в прошлое. Сейчас уже мелиорация, сейчас уже люди только уже поколения уже пожилого занимаются землей, они, конечно же, очень хотели бы и дождя, и вот обращаются именно с этими просьбами, и, конечно, в церквях это идут навстречу и служат.
У вас служат молебен?
Служат, но не на поле, а служат именно в храмах.
А какие-то еще местные традиции, связанные с Ильиным днем, у вас на памяти сохранились?
К сожалению, я не могу об этом ничего так.
То есть это может только где-то в глубинке?
В глубинке, да. Но очень многие исследователи этим занимаются. Я думаю, что следует этим поинтересоваться. Я сам поинтересуюсь. Благо, что в моей семье есть профессиональные фольклористы, которые как раз такими вопросами просто интересуются по долгу своей деятельности, по роду своей деятельности.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и со мной наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас есть повод вспомнить удивительную совершенно святую, равноапостольную Марию Магдалину, память ее 4 августа. И мне кажется, это... Ну, вообще, то, что она стала равноапостольной в тот момент, когда апостолов было много, и в том месте, где они, собственно, все были сконцентрированы, само по себе выводит ее за рамки обычного. потому что были другие женщины, которые следовали за Христом, были другие жены мироносицы, но она одна из всех этих женщин-учениц сравнялась с апостолами тем даром и тем служением, которое было ей дано. И это удивительно в ту эпоху, когда женщина была за скобками цивилизованного общества. То есть она могла, конечно, быть и образованной, она могла даже каким-то образом во власть входить, но это были редкие исключения, а в принципе к женщине относились достаточно потребительски. И уж меньше всего стали бы слушать ее учительное слово, а тут дошла аж до императора. Казалось бы, кто такая?
По преданию, она дошла до императора, императора Тиберий, который посчитал, что невозможно воскреснуть из мертвых, так как невозможно обычному...
белому яйцу стать красным.
Да, стать красным. Эта вот традиция до сих пор вспоминается нами всегда на Пасху, именно поэтому мы красим яйца преимущественно в красный цвет. Случилось это чудо по преданию, что яйцо стало действительно красным, и таким образом свидетельствовала о возможности воскресения Христа.
Но личность, согласитесь, должна быть уникальной, чтобы вообще даже пришла бы в голову мысль куда-то двинуться. Но активность этой женщины, вот она ходила за Христом, вот то, что она за ним пошла, уже само по себе свидетельствует о том, что она была человеком неординарным, потому что это такое некоторое волевое усилие. Ведь посмотрите, женщины, которые шли за Христом вместе с учениками, как правило, были в какой-то степени родства с кем-то из тех, кто за ним следовал. Или это были сестры, или это были жены, или там... Ну, в общем, какая-то это была такая семейная все-таки компания. Она в этом смысле стоит обиняком.
Да, но зато известно, что ее Господь исцелил от болезни, и она именно после этого откликнулась на его призыв и стала его ученицей. И в дальнейшем действительно ее имя упоминается, и как она среди немногих стояла на Голгофе, была свидетельницей казни Спасителя, и в дальнейшем шла вместе с женами-мироносицами для того, чтобы помазать тело Спасителя после уже его смерти и распятия, и ей первый Господь явился после своего воскресения. То есть, в общем-то, ее имя часто упоминается, ну, как-то специально упоминается в Евангелии, тем самым как бы выделяя, да, ее из всех. Вот.
Вот смотрите, удивительная вещь. По преданию вот есть два персонажа евангельских, стоящие обедняком. Это Иоанн Богослов, да, который был самым молодым и любимым учеником. И рядом с ним все время дальше предание ставит Марию Магдалину. Угу. Совершенно тоже вот обособленную, одну такую из всех женщин. Угу. Господь поручает своему любимому ученику заботиться о Матери Божией. И по преданию именно Мария Магдалина помогала ему и всегда была рядом с
Богословием и Богородицей, да. И даже потом, в дальнейшем, она из Рима вернулась в Эфес, где помогала именно Иоанну Богослову создавать общину. Там же, по преданию, она и скончалась.
Вообще удивительно то, что все перепутали потомки. Причем так лихо перепутали, им так эта перепутанная версия понравилась, что в католической традиции всех Марий, по-моему, какие только в Евангелии есть, соединили в один образ и назвали его Марией Магдалиной, которая, в общем, на самом деле вот православные и, как ни странно, протестанты сразу почувствовали в этом фальшь. И православные протестанты видят в ней равноапостольную жену, то есть удивительную женщину, которой практически был пророческий дар, которой было дано говорить так, чтобы ее слушали народы. А католики увидели удивительное хитросплетение всевозможных драматических сюжетов и так полюбили этот образ, созданный, в общем, какой-то такой литературной традиции, что он стал главенствующим.
Ну, действительно, в памяти у нас перед глазами, когда мы говорим о Марии Магдалине, это ну, такая традиционная иконография западноевропейского искусства, как...
Кающаяся грешница.
Да, кающаяся грешница, которая где-то в пустыне, там в разодранной одежде, прикрывает руку, рукой свое тело и молится. Надо сказать, что картина впечатляющая, и художественные достоинства неоспоримые. Тем не менее, все-таки тут происходит некое наложение разных образов, разных Марий, которые упоминаются в Священном Писании, и просто даже женщины, которых там упоминается...
Без имени.
Без имени, да. Ну, в общем, действительно сложилось представление, что в образе Марии Магдалины объединяются все ипостаси женщин, начиная от женщины-соблазнительницы, потом кающейся грешницы, и в конце концов Мария как образ некой чистоты. Вот. А все-таки надо отдать должное, что в православной традиции восприятие все-таки... Такого смешения не существует. Все-таки для православной традиции равноапостольная Мария Магдалина — это одна из последовательных учениц Спасителя.
Вот насколько этот образ важен в нашей жизни? Ведь все-таки мы привыкли к равенству полов, что вот и женщин вполне слушают уже и в государственных учреждениях, и в Совете Федерации у нас председательствует женщина. Он в мире сколько президентов и всевозможных государственных деятелей женщин. Нужно ли нам акцентировать внимание, что вот из учеников Христа вышла одна удивительная женщина-пророк?
Все, что есть в нашем арсенале, мне кажется, заслуживает внимания и осмысления. Сам по себе факт того, что женщина в том обществе все-таки стала проповедовать, весьма значимо. Конечно, в нашей ситуации мы прекрасно видим, как хорошо говорят женщины, в том числе, как они хорошо проповедуют. У нас есть очень много хороших богословов женщин, авторов гимнографии православной, иконописцев, там, регентов и так далее. В общем, надо сказать, что, да, по большому счету, сейчас женщины в церкви гораздо более даже, наверное, активны, чем мужчины. Но, слава богу, священники там продолжают это вот как бы свое мужское дело. Но, тем не менее, все-таки как бы сейчас уже нет этого ощущения того, что в этом есть какое-то чудо.
Я думаю, что есть... Мне кажется, вот мне как женщине кажется, что чудо в этом есть, потому что женщин в церкви много, и роль они выполняют, в особенности в 20-м-то веке уж, когда мужчин почти не осталось. Но равноапостольных в нашем церковном календаре всего пятеро.
Правда?
Это очень редкий дар. И нужно понимать, что он не дается абы кому и каждому, кто хочет и может выучиться. Нет, нельзя этому выучиться. Нужно, чтобы Господь поцеловал.
На все, конечно, требуется особое Божие благословение. И тем не менее, мне кажется, очень актуально. Я так с радостью сейчас отдаю все вот эти учительные функции своим прихожанкам, способным на это. И очень многие из них достигают замечательных результатов.
И мне хочется упомянуть еще один церковный праздник, приходящиеся на эту неделю. 5 августа у нас праздник в честь Почаевской иконы Божьей Матери. Она, конечно, может быть не так популярна, как Казанская или Владимирская или Смоленская, но очень тоже важная в истории нашей православной церкви. Во всяком случае, более 400 лет она хранится в Успенской Почаевской лавре на западе Украины. Но удивительно, что даже сама лавра, она была основана монахами Киево-Печерской лавры, которые сбежали во время татарского разграбления Киева. То есть это не просто вот собралась братья и новую обитель открыла. Вот это все как-то очень все увязано с какими-то глубокими христианскими корнями. А уж когда в середине XVI века митрополит Неофит, который потом стал патриархом проезжал через Волынь, и местные дворянки, которые его принимала, оставил в благословение, привезенную им из Константинополя икону. Вот эту как раз икону она в самом конце XVI века передала в Лавру, и с тех пор она там стала основным, главным, почитаемым образом. Удивительно вообще, что... Что бы ни случилось с монастырем, а он в таком месте находится, что там он и на польскую территорию переходил, и на русскую, и к католикам, и к православным. Отношение, как мы знаем, в истории было очень непростое между греко-католиками, между католиками и православными.
Между униатами и православными, да.
Но при этом, при всем, кто бы ни владел Лаврой, все почитали икону. Более того, Папа Римский присылал украшения на эту икону, что вообще уму непостижимо, поскольку иконопочитание у католиков практически отсутствует. А тут поди-ка.
Ну, в общем-то, с одной стороны, это факт. Факты удивительные, что икона, являющаяся такой православной святыней, была принята и для католиков. Но, с другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, как католики чтут Пресвятую Богородицу. Наверное, в этом и есть некое объяснение того, почему с таким особенным расположением к этой иконе, в том числе и Папа Римский, или там король Ян Собеский и другие как бы действующие лица нашей истории относились к этой святыне. Сама Почаевская лавра, конечно, очень много претерпела сложностей, перипетий за всю свою многовековую историю с XIII века, да, и вплоть до XXI века, и как было тяжело в советское время, когда там, происходили там, пытались закрыть, и вот-вот уже должно было все закрываться, но тем не менее каким-то чудесным образом все отодвигалось, и в конце концов лавра так и не была закрыта.
Но она не была закрыта и в 90-е, когда там тоже были всевозможные попытки ее каким-то образом отнять. Но удивительно, что кто бы не претендовал на лавру, кто бы ей не владел в какие-то исторические периоды, все равно вот оставалось почитание иконы, ведь ни разу не было поругания. Ни разу никто не осмелился отнестись, даже в советские времена, когда, в общем-то, святыни не существовало. Но, правда, повезло то, что после 17-го года, после гражданской войны, она оказалась на польской территории, и вот эти все страшные мероприятия советской власти в начале, когда было разграбление церквей, когда было уничтожение икон, когда вот весь этот вандализм происходил, она была на польской территории. Потом, оказавшись на советской территории в 1939 году, не успела в полной мере ощутить, что такое борьба с религиозным дурманом. Началась война, она попала на оккупированную территорию. То есть с лаврой происходили всякие чудесные метаморфозы. В принципе, с нашими почитаемыми монастырями иногда вот такие метаморфозы происходили. Я имею в виду вторую очень почитаемую нами всеми святыню, это Псково-Печерский монастырь, который тоже удивительным образом переходил под юрисдикцию то одного государства, то другого государства, но удивительным образом никогда не был закрыт. И все святыни были сохранены, несмотря на то, что по логике исторических событий не могли сохраниться, но сохранились. Это я к тому, что Господь как-то иначе решает судьбы и святынь наших, и тому, чему надлежит быть утраченным, а что должно остаться.
Да, тут явно Господь показывает, что Он всегда с нами, и что Божия Матерь тоже с нами, и что эта вот святыня, которая всегда находилась среди верующих, она сохраняет и обнадеживает нас, и в том числе и в наше время.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».